Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Расійскі ўрад абмяркоўвае размяшчэнне сваёй базы ў Беларусі. Афіцыйны сайт «Беларусь.бі.уай» будзе весціся неўзабаве і па-кітайску. Затрыманыя старшыні Рагачоўскага і Чашніцкага райвыканкамаў. Іх падазраюць у карупцыі. Развітанне з беларусам Алесем Чаркашыным, які загінуў на Донбасе, адбудзецца 3 верасня ў Берасці. Ну а маці героя Майдану Міхала Жызнеўскага лечыцца зараз у Кіеве. Гэта і іншыя тэмы на працягу бліжэйшай гадзіны. Урад Расіі 2 жніўня абмяркуе прапанову прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну падпісаць пагадненне з Беларусю аб стварэнні на яе тэрыторыі ваенна-паветранай базы. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Дмітрый Мядзведзеў, адкрываючы пасяджэнне кабінету. Незалежны вайсковы эксперт з Беларусі Александр Алесін мяркуе, што расійскую базу размесцяць у Бабруйску, а не ў Барановичах, як раней пісалася. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч у інтэрв'ю «Свабодзе» таксама назваў Бабруйск як верагодны адрас і патлумачыў чаму.
Я думаю, што гэта вельмі небяспечна для Беларусі, таму што мы зноў робім пляцоўку для нападу на іншыя краіны. У прыватнасці, калі гэта авіабаза будзе ў Бабруйску, явна, што асноўная мэта яе будзе Кіеў, таму што там да мяжы літаральна там, скажам так, кіламетраў 200.
У часе свайго візіту ў Кітай, прымеркаванага да 70-годдзя капітуляцыі Японіі ў Другой сусветнай вайне, Александр Лукашэнка заявіў пра прыярытэтнае значэнне гэтай краіны ў эканамічным развіцці Беларусі. Асаблівыя спадзяванні ўскладаюцца на кітайска-беларускі парк «Вялікі камень», які актыўна будуецца пад Смалявічамі. Мікалай Герасімчык, жыхар вёскі Быкачына, назірае за будоўляй зблізку.
Трудятся очень хорошо. Какой там размах? Там, короче, очень хорошо трудятся они. Работают они уже полседьмого уже работают. Экскаваторы, там трубоукладчики, газ ведут, канализации делают, дороги прокладывают. Короче, гудят. До 8 работают вечера. Белорусы работают, белорусские машины, МАЗы наши ездят. Там на субподрядчике отдельные организации уже работают, которые выиграли тендер.
Пахаванне беларуса Алеся Чаркашына, які загінуў на Донбасе, адбудзецца заўтра ў Берасці, а сёння ўвечары цела Чаркашына маюць прывезці да беларускай мяжы. Пра гэта «Свабодзе» расказала актывістка Паліна Шарэнда-Панасюк.
Увечары ўначы будзе перацяркаць мяжу. Час пахавання ўжо вядомы. Першая будзе гэта такая рэлігійна-грамадская цырымонія развітання ў двары Алесевага дома, а 12-й задзень пачатак, а 14-й ўжо будзе пахаванне непасрэдна на могілках у камяніцы Жыровіцы.
Былы актывіст БХД з Берасці Алесь Чаркашын быў паранены ў баі пад Белакаменкай на Донбасе і памёр у шпіталі ў Запорожжы пасля некалькіх тыдняў комы. Беларус ваяваў пад пазыўнымі «Сябар Тарас» у тактычнай групе «Беларусь» у складзе добраахвотнага ўкраінскага корпусу правага сектару. Ну а Ніна Жызнеўская з Гомеля, маці героя ўкраінскага майдану Міхася Жызнеўскага, на запрашэнне Міністэрства аховы здароўя Украіны цяпер праходзіць медычнае даследаванне ў Кіеве. Дапамогу ў медычным абследаванні здароўя Ніны Жызнеўскай дэклараваў украінскі прэзідэнт Пётр Парашэнка ў лістападзе мінулага году, калі ён прыняў бацькоў Міхала Жызнеўскага. Незадоўга да рэвалюцыйных падзеяў у Кіеве Жызнеўская перанесла складаную аперацыю, да таго ж яна пакутае на гіпертанію і цукровы дыябет. Вось што сказалі нашаму радыё бацькі Міхала Жызнеўскага.
Министерство здравоохранения Украины меня пригласило. И обследуют меня нормально. Отсчет 100%. Врачи очень хорошие.
Порошенко сказал, что награждается орден Героя Небесной Сотни, но это не исключает награждение Миши званием Героя Украины. Для него Украина была второй родиной, и он не стеснялся это говорить.
Затриманий старшині Рогачовського і Чашніцького райвиконкамів Сергій Яковлєв і Володимир Булай. Обидва підозрюються у корупції і зловживанні службовим становищем. Так, слідство виявило, що старшиня Чашніцького районного виконкама давав указання керівникам підприємства і організації району, каб те передавали йому і членам його сім'ї гроші і інші коштовності, а так само оказували послуги безплатно. Керівник Рогачовського районного виконкама вирішив зекономити на будівництві свого дому. Він набивав матеріали по занижених цінах або отримував послуги без повної оплати.
Година дня на свободі.
У глиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції. Урад Росії 2 жнівня обмяркує пропанову президенту Путіну підписати погоднення з Білоруссю об створенні на її території воєнно-повітряної бази. Незалежний військовий експерт Олександр Олесін мяркує, що російську базу розмістять у Бобруйську, а не у Барановичах. Він нагадує, що спочатку місцем дислокації називалася Ліда, потім Барановичі, а там уже навіть з'явилося звяно російських знищальників. Але сталая база, хоча й за все, буде створена у Бобруйську. Там більш махчимостей, бо говорку ведуть не менш, як про цілий авіаційний полк. Як вірогодний адрес назвав Бобруйську у інтерв'ю «Свободі» і былий кандидат на президента, подполковник у відставці Микола Статкевич.
Я думаю, что это вельми небезпечно для Беларуси, потому что мы ждем разведка для нападу на наши краины. У приватности, когда эта авиабаза будет в Бобруйску, явно, что основной метой будет Киев. Потому что там до межи, литерально там, скажем так, километров 200. И, безусловно, будет меняться ставление до Білорусі, окрім того, що ми робимо закладником вельми зараз непредказальної російської зовнішньої політики, ми робимося ворогами для наших сусідів. Вони в відказ будуть нарощувати так само ніякі ресурси, ніякі сродки, скажімо так, примітивного нанесення удару, ніякі військові одинки. У виніку просто ми знову будемо реагувати на це, бо зросла вже погроза нам і починається гонка озброєння.
Як і інші назиральники, Статкевич звертає увагу, що на цій базі мають бути розміщені російські знищальники.
Ще можна було ніяк примиритися з знаходженням цієї станції попередження в ракетному нападі у Ганцевичах, тому що це наш внесок був у неку там сусвітну безпеку. Це ще ніяк можна зрозуміти, це станція, сподіваюся, Росія там побудує там нещо там на цьому накірнику. А це зовсім інше. Та модифікація самоліта Су-27, яка ставиться, вона не всі наступальні ракетні зброєння.
Відомо, що Білорусь раніше марудила з підписанням цього погоднення. Так посол Білорусі у Росії навіть повідомляв, що ніяк не домовиться про кількість самолітів, які будуть розміщені. Наш кореспондент запитав у Миколи Статкевича, чому тепер Лукашенко може на це пойти.
По той же самой причине, что выпустил мене інших політв'язів, потрібні гроші, кредити, дотації. Росія і так нам ліпші роки до 20% валового внутрішнього продукту фундувала. По сутності весь державний бюджет, який порівняльний з поміром російської дотації. Правда, з кожним годом це все більше і більше копає. Наша економіка страшує свою відносну сусідню ефективність більше і більше. Це зв'язано з управлінчими технологіями. Нельзя з одного місця керувати 8000 підприємствами, до чого добре не приводить. Зараз це питання обострилося. Терміново потрібно до виборів кредити, бо білоруський рубель знову може обринутися. І хто може хутко прийти на допомогу? Захід буде шукати рішення виників цих виборів. МВФ буде вилучати економічне потребування. А Росія так само буде Євразійським фондом вилучати економічне потребування. Але потім раптом, після згоди, розмістити базу, зменшити гнів на мілость і дати жадані такі кредити. Все опирається в гроші в цій владі. Вона неефективна. І вона, по сутності, країна перетворилася в яку попрошайку.
Каже Микола Статкевич. Размещение замежных военных баз на территории Беларуси несе погрозу национальной безопасности страны. Про это заявила белопан-претендент на посаду президента Татьяна Короткевич. Поводля яе, уличивающий конфликт во Украине, безотказно наращивать узброение іншей краины на нашей территории и у целом у регионе. Бо эта стрельба может стрелить у любой момент. Мы повинны сделать все, каже Короткевич, каб реализовать артикул нашей Конституции и быть нейтральной европейской краиной. Это залог миру. Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич, комментуючи новину про российскую авиабазу, зауважает, что белорусы становятся закладниками политики Кремля.
Натурально, размещение российской войсковой базы, коли оно все ж таки отбудется, нанесе надзвычай великую пагрозу национальным интересам Беларуси, бяспецы наших грамадзян. Тому что відавочна в контексте того, як сёння разгортваюцца стасункі паміж Расіяй і ўсімі іеннымі суседзямі і вольным светам, можна казаць, што размяшчэнне расійскай вайсковай базы на беларускай тэрыторыі адназначна азначае ператварэнне нашай зямлі фактычна ў плацдарм для расійскіх імперыялістычных войскаў у іхнім імкненні аказваць ціск як на Україну, так і на наших заходніх сусідів, на поляків, на Прибалтику, тому що ті самоліти, про які ведеться, це не самоліти-знішальники, які повинні були поховувати повітряну простору, хоча відомо, що на сьогоднішній момент немає погрози для Білорусі з боку НАТО, і не треба нам така хова. Відомо, що вони будуть розміщені тут у Білорусі для того, щоб погрожати, бо це у першу чергу ударні самоліти. Ну і з політичного пункту гледження, хоч Білорусі є формальним військовим союзником Росії, але одна справа – це некі супольні вучені, періодичні, зовсім інша ситуація, коли Росія буде мати на нашій території свою військову базу. Тобто це означає, що в усіх можливих планах супротистояння, у тим ліку і з боку Заходу, Білорусь буде розглядатися як можлива ціль для першочергових ударів. Это значит, что с размещением российской войсковой базы фактично Беларусь утягивается в вельми небеспечное супрестояние, которое неведомо чем скончится между Россией и заходним светом, заходней цивилизацией. Наших интересов у этом супрестоянии нема.
Сказал о интервью «Свободе» старшиня партии БНФ Алексей Янукевич.
З вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы из места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почу, година повторяется о 19 и 20. И наступной раницей о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
Александр Лукашенко упершыню выдаў дырэктыву, якая тычыцца не ўнутранай, а знешняй палітыкі. Дырэктыва нумар 5 называецца «Аб развіцці двухбаковых адносінаў паміж Беларусю і Кітаем». Яна была падпісаная 31 жніўня напередадні візіту Александра Лукашэнкі ў Пекін. Дырэктар Інстытуту палітычных даследаванняў Андрэй Казакевіч у інтэрв'ю «Свабодзе» констатаваў, што з'яўленне дырэктывы па супрацоўніцтве з Кітаем выключны выпадак для беларускай дзяржавы. Усе ранейшыя прэзідэнцкія дырэктывы тычыліся толькі ўнутранай сацыяльна-эканамічнай палітыкі і яшчэ ніколі міжнароднай.
Тут у адрозненні, скажем, ад папярэдніх дырэктываў, якія ў асноўным былі накіраваны на пэўныя ходы, связанные с внутренней политикой, где белорусские улады все-таки контролируют ситуацию, и там, соправды, эти директивы могли иметь непосредный вплыв на то, что отбывалось. Конечно, в питаниях внешней политики, то есть, когда справа ведется про Китай, в данном выпадку, конечно, вельми складано нечто прогнозовать, потому что все залежит не только от того, что будут делать белорусские субъекты, там, господарня, органы улады и так далее, але так само и того, какая будет экономическая ситуация в Китае, насколько он будет цікавлен этим регионом, насколько, в принципе, можно будет узгоднить те или иные позиции сопротивления на выгодной основе. Тому так вот сходу, да, коли, конечно, мы пока что не имеем досвиду реализации этих проектов, мне подается, что высокой эффективности реализации этой директивы не будзе.
На думку Казакевіча, з'яўленне гэтай дырэктывы ўсё ж не азначае, што афіцыйны Мінск сёння разглядае Кітай як прыярытэтны кірунак знешняй палітыкі або кірунак, які можа стаць галоўным.
Конечно, задача белорусских владов, и это уже не первый год, знайсти какие новые крупки для опоры в свете, знайсти суперслагу там уплывом России, знайсти некие новые силы, которые бы сбалансовывали эту вот, ну, складанную ситуацию балансировки помежу Сходом и Заходом для Беларуси. Ну, Китай тут разглядается как такая вот альтернативная граница финансовых ресурсов, экономичных проектов, ну, и никаких ничего формата сотрудничества. В связи с тем, что таких проектов было под подписано достаточно шмат, и далеко не все яны реализуются в том объеме, який планавалася, то я проследовал, что так это вот принятие директивы таким чином, что это просто спроба певной ступени, ну вот актуализовать эти процессы и принамсі по максимуму выконать те планы по супрацовніцтву, які уже были зафіксаваны.
І паводле слоў Казакевіча, хоць прэзідэнцкіх дырэктыў па міжнароднай палітыцы раней не выдавалася, але ў прынцыпе акты рэгулявання двухбаковых стасункаў практыка даволі звычайная.
Ну, вядома, што, напрыклад, там все амбасады у нас тым ліку займаюцца збытам прадукцыі. Гэта з'яўляецца іх неважнай функцыяй, гэта пастаянна, скажам так, ну вот падкрэсліваецца і актуалізуецца на вышэйшым узроўні. У нас, конечно, бы прималась достаточно великая количество административных решений, что тычется сотрудничества с Россией, например, да, когда брать, ну, особенно всю историю последних 20 год. Там, в принципе, это, ну, не так уписывается в огульную стратегию, эти логику белорусских уладов. Вырашаются в том лику и внешнеполитичные проблемы, питание экономичное сотрудничество с другими странами, праз некие такие директивные ходы, праз некие административные рамки, ну и так далее.
Мяркуе аглядальнік Андрэй Казакевіч. Нагадаю, што вялікія спадзяванні беларускія ўлады ускладаюць на кітайска-беларускі індустрыяльны парк «Вялікі камень» пад Смалявічамі. Старт рэалізацыі амбітнай задумы быў дадзены летась, і цяпер на першых 350 гектарах, вызваленых ад сасновага бору, ідзе бульдозерная зачыстка, пракладваюцца камунікацыі, узводзяцца інтэрнаты для кітайскіх рабочых. Насельнікаў бліжэйшых вёсак і дачных кааператываў з пачаткам праектных працаў меркавалася прымусова адсяліць з гэтых тэрыторыяў, але з-за шырокага розгаласу людзей ўсё ж пакінулі на сваіх сядзібах. Як кажа Мікалай Герасімчык, жыхар вёскі Быкачына, будоўля ідзе ледзь не на іх агародах.
Парк уже все, что-то уже писать без толку. Ну, просто он освещать, как он строится, и все. Тут мы уже не попрем уже против лома, нет приема, как говорится, да. Уже строят, уже воздействуем, и все, со всех сторон. Лес режут, у меня вот дома находятся лесорубы эти, которые валят лес. По 100 кубов режут лесу каждый день. До Петровича скоро дорежут, и все, там соединимся где-то там. Тоже есть у Петровича великий камень. Наверное, так он поэтому называется, великий камень. Туда вот и раз оно и пойдет все. Локаторы сюда, то есть правее, правее сюда, к Петровичу.
Мы таксама запыталі нашага суразмоўцу, што ён думае пра падзенне юаня і перспектывы кітайскай эканомікі.
Обвалился он, может, искусственно там немножко. Китайцы обвалили его, чтобы заполонить товарами своими весь мир, чтобы брали товары ихние, а не выиграют потом все равно.
Кажа Мікалай Герасімчык, жыхар вёскі Быкачына. Ну, а у гарадзенцаў сёння мы пыталіся, якія краіны яны лічаць найлепшымі сябрамі Беларусі, а з якімі ў Беларусі найгоршыя адносіны.
Не знаю, для меня ближе всего Польша, конечно же. Родные там, поэтому близкие, родные. История – это ближе всего. Хорошо, хорошие отношения. Как-то теплотой, улыбками встречают всегда.
С Россией наближей, мне кажется. Потому что у нас все завязано на торговые отношения. В принципе, мы не отличаемся чем от россиян. Все белорусы, никто раньше не отличался ничем. Граничим, ну, знаете, с Беларусью. Граница, протяженность, какая граница.
Ага.
Наверное, с Европой, с европейскими странами. Мы... Но ближе мы все равно тянемся к Китаю. Во-первых, больше не вложить сюда. Европа как-то, туда какие-то ограничения с Европой получаются. Не знаю.
На мою думку, наилепшими краинами, я думаю, с Польшей. И, ну, а не лучше с Украиной, я так думаю, нет. Ну, в Украине там война сейчас, неспокойно, у нас все-таки лучше. Ну, как бы тоже так, по соседству. Так. Да, ну и с Литвой, наверное, вроде тоже неплохие отношения такие. Ну и, наверное, с Россией тоже.
Наверное, со всеми. Ну, нормальные, дружеские, как бы.
Относно, да?
Да.
С кем? Ну, с Россией, наверное, больше всех. Потому что тут связь основная у нас. Потому что мы завязаны всем. Угу. Начиная от экономики, кончая военным всеми делами. Наименьше, конечно, Америка. В связи с этими причинами, что к Беларуси так относятся. Значит, как говорится, заранее уже Америка была настроена на то, чтобы Беларусь как-то отколоть.
Беларусь у нас дружелюбная страна. Поэтому, ну, как я считаю, особенно хорошо мы общаемся, так сказать, с Россией и Китаем налаживаем отношения. Как-никак две такие внушительные державы. Знаете, я таких крайне не знаю.
Наверное, в основном наибольшее сотрудничество с Россией, Китай, Казахстан. Ну, ближе страны, которые идут на восток. Ну, и в частности, с Китаем, сотрудничество с Венесуэлой. Потому что эти крайны, как бы, ну, Беларусь входит в СНД, и, соответственно, эти страны входят многие в СНД.
Такие отказы мы почули сегодня у Гародні. С вами Радио Свобода. Зараз да новинок выборшей кампании. Неповних 7 тысяч подписов признала сапраўднымі Центральная выборчая комиссия, здадзеных для проверки претендентам на кандидата у президента Виктором Тярэшчэнкам. Уже подчас проверки подписов з'являлась информация, что у списах за Тярэшчэнку были прозвищи померлых и выдуманных особов. Подписы тысячами признавались не сапраўднымі, а претендент у кандидата у гэты час обвяшчаў про спробу замаху на ягонае жыццё. Як мы передавали, он потрапил у шпиталь после того, как выпил шклянку морковного соку у одним менским кафе. Виктор Тярэшчэнка заявил, что жадая зняться с выборов. Свобода попросила інших претендентов, кандидаты, оценить поводины своего суперника. Сергей Гайдукевич, у якого ЦВК признал сапраўднымі 139 тысяч подписов, лічит, что Виктор Тярэшчэнка от самого початку поводил себе неадекватно.
Ну, вел себя явно, ему надо центр избиркома, врача, наверное, 240 тысяч собрал, потом 150, потом он говорил, что он все проверяет. Ну, вел себя совершенно, ну, смотрели, смеялись, вот и все, как можно относиться. Только смеяться. Откуда у Терещенко вообще что есть? Ничего у него не было, не было никогда и нет. Поэтому чего тут удивительно. Я удивляюсь, почему там вообще 6 тысяч кто собрал.
Лідар АГП Анатоль Лябецька у зборы подпісаў удзельнічаў, аднак здаваць іх у выбарчай камісіі не стаў. Віктара Тярэшчэнку яму па-чалавечы шкада.
Тое, што адбываецца, гэта яшчэ адно сведчанне, што выбарчая мадэль перажывае не проста крызіс, а гэта ўжо такое разлажэнне з непрыемнымі пахамі. Бо тое, што адбываецца, гэта ўжо такая трагікамедія. Мне крыху шкада по-человечему господара Тярэшчэнку, потому что их спочатку утягивают у такую кампанию, а потом, заходячи с певных метов и задач, просто выкидывают и выплевывают. Я перакананы, что у этой кампании необходимую колькость голосов не никто, включаючи Александра Лукашенко, потому что его пикеты, которые были побольше с нами, их праца была там у 4-5 разов меньше эффективная, чем наша. И он худшее за все собрал сотни тысяч пашпартов. Тому это просто так и подобно уже на самрэч на древнюю такую клавунаду. И тут нема чего навод комментовать. Вот все это просто такой поставленный спектакль.
Кажа Анатоль Лябецька. Ну а политолог и былы депутат Верховного Совета Вольга Абрамова у интервью «Свободе» потлумачила, чому, на ейную думку, на гэтых выборах не будзе великой явки и что это означает для улады. Яна выказывая меркаванне, что Караткевич и Дмитриев пройдут у наступный склад парламенту. Она так само заявила, что новый термин президентства Александра Лукашенко будет опошним.
На мой взгляд, скорее всего, следующий срок президента Лукашенко может оказаться для него последним. Причем не в трагическом смысле, а в том, что я полагаю, возможно, что он придет к выводу, в общем-то, силы человеческие не бесконечны. И младшего сына вырастить и поставить на ноги, безусловно, нужно. И испытания ему пришлось пройти просто страшные. В человеческом смысле, в смысле судьбы, да, судьба вознесла его очень высоко, но и досталось ему очень крепко. Ну, это был его собственный выбор. Любой на таком посту в такое нестабильное время получает множество негативных воздействий. Но самым оптимальным вариантом было бы вернуться к тому разговору, который однажды он упоминал перед журналистами, когда в 2001 году я ему предложила публично во время его встречи с депутатами в парламенте, я предложила ему перейти к парламентско-президентской республике. И будем надеяться, что это будет сделано, потому что оставлять такую абсолютную президентскую власть даже преемнику, которому безусловно доверяешь, неизвестно, что из этого опыта может получиться. Это опасно. И я надеюсь, что те, кто будут в парламенте, сумеют повлиять на принятие, именно подтолкнуть, в том числе и публично, к принятию именно такого решения. Это зависит от людей. Все движется людской инициативой и балансом интересов.
Интервью с Вольгой Абрамовой у нашей программы «Хвилина про 15».
Шарая година.
Долгий вечер.
Ранняя раница.
Час свободы.
От 6 до 9 вечера, а 7 раницы на коротких хвалях.
От 10 до 11 вечера на средней хвале 1386 кГц.
Радио для сябров.
1 і 2 вересня – гэта гадавіны пачатку і заканчэння Другой Всесветнай вайны. Ці ведаеце вы, калі распачалася і скончылася Другая Сусветная вайна? На гэтае пытанне мы папрасілі адказаць мінакоў на вуліцах Менску.
Калі пачалася і закончылася Другая Всесветная вайна?
В 41-45.
В 45-м. Началась в 41-м, закончилась в 45-м. Я не помню, честно. Вот честно, вот не помню. Знаю год, но число, месяц я... Не, я знаю то, что 3 июля, это только в Минске, то есть официальная победа. А чтобы так официально, чтобы по всему... Я не помню, честно.
В 1941 на территории Большого Советского Союза закончилось в 1945 году. Вторая мировая война вообще... 39-й, по-моему, год. И закончилось в 45-м. Месяц не помню.
Годы и даты. Закончилась 2 сентября капитуляция Японии. А началась, по-моему, в 1939 году.
Вторая мировая?
Да, Вторая мировая. Год. Нет, это Великая Отечественная. Вторая мировая, по-моему, в 1939 году. Нападением на Польшу, к сожалению, я не помню. Может быть, сентябрь, я не помню, к сожалению.
В 1939 началась, в 1945 закончилась.
Честно, даты не помню.
22 июня 41-го началась, и 9 мая День Победы в 45-м году. Но там еще, наверное, было продолжалось еще позже. Но я уже точно вам не скажу, до какого.
Ну, в 39-м году, 1939-м, ну, закончилось в 45-м, в августе, по-моему. Или, ну, точную дату не вспомню. Началась 1 сентября 39-го года.
38-й год, 1 сентября, это либо на Советский Союз, либо на Польшу, не помню.
Началась Вторая мировая, 1 сентября 39-го года, а закончилась в сентябре тоже, по-моему, когда Японию разгромили.
2 сентября началась 39-го года, а закончилась 1 сентября 45-го года.
1939-м, 1945.
А даты не узгадаете?
Даты... Я точно знаю начало сентября, вот, а конец, по-моему, в августе.
1 сентября 39-го.
Закончение?
Закончение? Смотря как лечить. Если по-европейски, типа нашему, по-нашему считаем май 45-го, по-европейски, по-моему, с подписанием капитуляции Японии, это тоже август или сентябрь, нет, август 45-го года.
Такія веды ў гісторыі паказалі апытаныя намі мінчукі. Нагадаю, што ў Кітаі сёння святкуюць 70-годнія з дня заканчэння Другой сусветнай вайны. А зараз некалькі званкоў на свабоду.
31 жніўня па ОНТ паглядзіла перадачу «Дзела прынцыпа» з удзелам Валерія Карбалевіча і парадавалася за яго. Трымаўся ён з гонарам, як адзін з паўстанцаў Кастуся Каліноўскага і атрымаў вялікую падтрымку ад тэлеглядачоў. Людзі хочуць пачуць праўду. Яніна Ясінская.
Дасядзеліся беларусы. Пашла ў кантору калгасную Кастрыцнік Гродзенскага района. Што вы думаеце? Паставілі ў хода якусьці загародку сігналізацыяй, і ты ўжо не пройдзеш у кантору. Ты павінен прадаставіць дакументы, і цябе могуць яшчэ і не прыняць, вярнуць. От што робіцца ў княжаству. Што хачу, так і раблю. Людзей за людзей не считаюць. А яшчэ раней гэта ўсё як-то яны скрывалі. Вот эту сваю ненавісць да народа. А цяпер свабодна паказваюць. Вот што робіцца. Яны ўжо ўзялі власць у сваю рукі. Пан сядзіць. Да яго не дайдзеш. Ну просто зневага якая-то.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У Абухаўскім сельсавеце на Гарадзеншчыне ўлады зноў распачалі праверкі, ці трымаюць вяскоўцы ў прыватнай гаспадарцы свіней. Ім выпісваюць прадпісанні, пагражаюць штрафамі, маўляў, дагэтуль існуе пагроза афрыканскай чумы. Рэпартаж Міхала Карневіча.
Уже больше год в области не чувать про выпадки захворывания хатних свиней на африканскую чуму. Практично никакой информации на эту тему не заявляется у местных СМИ. Тем часом протягивает денежить постанова Саумина номер 1057 от 10 листопада 2014 года. Паводле якой вызначаны першапачаткова 5-кіламетровы радыус буферной зоны вакол свінакомплексаў скараціўся. Буферная зона цяпер лічыцца ў радыусе 2 кіламетраў вакол свінагадоўчых фермаў і комплексаў з праектнай магутнасцю больш як 12 тысяч галоў у год, а калі праектная магутнасць менш за 12 тысяч галоў у год, то буферная зона ўсяго 0,5 кіламетра. У такой зоне нельга трымаць свіней у прыватных гаспадарках. У вёсцы Абухава Гарадзенскага району буйны свінакомплект прыкладна за 2,5 кіламетры ад галоўнай сядзібы гаспадарк. Шмат хто ў Абухаве зноў пазаводзіў у сваіх прыватных гаспадарках свіней. Аднак апошнім часам да вяскоўцаў пачалі зноў прыходзіць камісіі з праверкай. Жыхарка Абухава, спадарня Галіна, распавядае, што да яе прыходзілі старшыня сельсавету, міліцыянт і яшчэ нейкі чалавек, які не прадстаўляўся. Менавіта незнаёмы яе папярэдзіў, што калі яна не пазбудзецца свіней, то на першы раз ёй пагражае штраф 3 600 000. Спадарню абурыла, што сябры камісіі спасылаліся на нейкія забароны, але ніякіх афіцыйных папераў не паказалі.
И он мне достае там такую отксеранные, ну, два листы великих, и гляжу, это как целая страница с газеты «Перспектива». Я ее не выписываю, читать не читаю. Я говорю, так что ж это за паперы, на основании кои вы приходите до меня и потребуете, как я свиней не держала, кажу, где печатка, где подпись, кажу, и при том синими чернилами, кажу. Як я говорю, до вас приду с такой паперой, вы меня пошлете подальше, говорю, я не признаю, это не документ.
Далейшыя размовы паводле спадарыні Галіны не атрымалася. Папросту паабяцалі выпісаць штраф. Камісія наведалася і ў суседнія вёскі. У Саволяўцы спадарыня Алена распавяла, што ім таксама загадалі пазбавіцца свіней, іначай будзе штраф. Спадарня кажа, што вяскоўцы здзіўленыя з'яўленнем камісіі, бо ні ў іхняй вёсцы, ні ў навакольных, нават у суседніх раёнах не было чуваць ні пра якія выпадкі афрыканскай чумы. Дарэчы, вяскоўцы не даюць веру, што і пару гадоў таму выпадкі афрыканскай чумы на Гарадзеншчыне сапраўды здараліся. Паводле іх, улады спецыяльна такім чынам пазбаўляюць іх прыватных гаспадарак, каб людзі нават на вёсках усё куплялі ў крамах. Спадарня Шалена каже, што без сваёй гаспадаркі сям'ю ўтрымаць на вёсцы вельмі праблематычна, і свіней яны трымаюць толькі дзеля сваёй патрэбы, а не на продаж.
Ну, збыта, наверное, іх калхозных свіней нету, почему хотят?
Не дают
жизни колхозникам.
А у вас у вёсцы шмат людзі трымаюцца?
Ну, практически, ну, половина точно. Там, що я поїхала тоді, фарша купила по 2 кілограми, 2 кілограми сырої колбаси. А що ще кості покупала, 600 чим-то тисяч, ну скільки, на неділю, що ж, 600, так, да, за садіку, скільки, 78 його і 328 його, ну, 700 тисяч, дайте, 600.
А тут мокре.
Садік, мільйон, комуналка, світ, газ, домашній телефон.
Спадар Василь каже, що після візиту комісії і погрозов від її не ведає, що і думати, бо заробки малія і тільки приватна господарка дає можливість прокормитися самим і допомогти дітям. Розповідає, що свиней у господарці тримав завсюди. Так робили ягоныя бацькі і дяди. Каже, що праз місяць комісія обіцяє вернуться, але колоць малих ще свиней у його не подиметься рука.
Я не знаю сам, що робити.
Все-таки 3,5 мільйона, це великі ці малі штрафи?
Великі, але я стільки не зароблю. Два, ну, жалко, 3-4. Держати?
Треба тримати?
Да. А як жити, як тримати вёсцы?
Беларусь не проживе, да, без своєї любви сала, так?
Да.
Спадарня Галіна розповіла, що після приходу комісії вельми розхвалявалася, піднявся тиск, і тоді вирішила написати ліст у адміністрацію президента. Вона коротко переказує зміст ліста.
І написала все, як було, що ось приходять люди якісь, і не представився якийсь чоловік, не ведаю, ну тільки ведала, кажу, що председатель сільського совета нашого, він стояв, мовчав, і міліціонер якийсь, я його теж не ведаю. А гэта от як зусім перший раз бачила, дай Бог, последний. І я написала, кому верить. Приходять якоїсь виразки з перспективи, тикають у нос і кажуть, от бумага, мусиш резати свиня. І штраф ще, грозять штрафом. Та я пенсіонерка, і мені ще штраф за те, що я не йду, не краду, а сама на себе роблю. Ні, слухайте, що тут робиться, непонятно. Подскажите, куди в який бок податися?
Репортаж Забухавського сельсовету Городенської області. На сайте «Радио Свобода» почала дзейнічаць новая рубрика, якая называецца «За і супраць». У ёй наведнікам прапануецца абмяркоўваць найбольш вострыя актуальныя тэмы. Са мной у студыі вядучы рубрыкі Сергей Навумчык. Якая тэма, Сергей, была абраная першай для дыскусіі?
Першая тэма была, ну, звязаная з пачаткам новага навучальнага году. З тым, што закон фармальна гарантуе грамадзянам адукацыю на роднай мове, але ў абласных цэнтрах няма ніводнай беларускай школы, і у некаторых нават толькі па адным, як скажам, Магілёве, па адным вучні, які займаюцца на беларускай мове. Таму мы абралі тэму, мы задалі пытанне вот так вот кантраверсійна нашым наведнікам. Кожнае дзіця ў Беларусі мусіць вучыцца па-беларуску. Згодныя вы ці не? Ну, і атрымалі даволі такія цікавыя, я б сказаў бы, адказы.
Ну, і як выглядаюць галасы? На які бок схіляюцца людзі?
Вось, я прасачыў тут больш як 40, так сказаць, адказаў, 40 каментароў. Ну, большасць, от у дадзеным выпадку, большасць, канешна, за тое, што так, кожнае дзіця мусіць у Беларусі вучыцца па-беларуску, альбо як мінімум, яно павінна мець права вучыцца на беларуску і мець магчымасць гэта права рэалізаваць. Я от просто прачытаю, тут фактычна супраць гэтага выступае толькі адзін чалавек, ён даволі часта ўдзельнічаў у нашай дыскусіі, ён піша па-руску, я перакладу ягоную такі даволі цынічны пост. Нават сама пастановка пытання абсурдная, ці павінен кожны дзіцёнак вучыцца па-беларуску. Ужо яны, нацыяналісты, лічаць, што кожны дзіцёнак нешта там камусьці абавязаны. Маюць права, так, Канстытуцыя замацавана. Вось, напрыклад, у Магілёве 100% дзіцей, бацькі якіх выявілі жаданне абучаць свайго дзіцёнка па-беларуску, вучацца па-беларуску. Гэта і ёсць дэмакраты. Ну, у гэтай вот цынічнай фразе 100% бацькоў маецца на ўвазе вось адна гэтая дзяўчынка, адна на весь амаль паўмільённы горад, якая абучаецца па-беларуску, то бок ён лічыць, гэты аўтар, што астатнія бацькі не выказалі такога жадання. Ну, дапусцім, вось тут пішуць, дапусцім, бы з гэтым можна было пагадзіцца, што вельмі шмат тых, хто хацеў бы свайго дзіцёнка вучыць, не аддаюць іх у беларускі клас просто па той прычыне, што ведаюць, які, з якімі праблемамі потым гэтыя дзеці сутыкнуцца. Але вось я зачытаю адказ Алы з Горадні, вось якраз гэтаму таварышу, які напісаў. Нядаўна размаўляла з чалавекам, які распавёў, што да 1996 году дзеці вучыліся па-беларуску, а потым іх паставілі перад фактам, што яны будуць вучыцца па-расейску. Тады ніхто не пытаў, а зараз гэта, маўляў, выбар бацькоў. Каб у бацькоў быў выбар, дзяржава павінна стварыць роўную ўмову для ўсіх грамадзян. Неабходна, каб у кожным раёне былі школы як рускія, так і беларускія. Тады няхай бацькі выбіраюць. Я заўважу, што да рэферэндуму 95 года менавіта такая сітуацыя ў Беларусі была. Пры тым, што рускіх школ усё ж было больш, але былі беларускія школы таксама.
Сергей, а як вы ацэніце культуру дыскусіі?
Вось, але надзвычайна вот на такія тэмы вострыя ў нас вельмі жаркія дэбаты, і мадэратарам часам даводзіцца не пускаць тыя каментары, якія ўтрымліваюць, ну я нават скажу, лаянку. Вот як ні дзіўна, вось гэтая дыскусія і за, і супраць, ну яна ўтрымлівалася ў, я б сказаў, такім, ну, нармальным, прыстойным, стылёвай форме, калі вось не лічыць вот гэтай цынічнай заўвагі, якую я працытаваў. Магчыма, гэта звязана з таму, з тым, што тэма такая, ну, тэма звязана з адукацыяй і адпаведна пэўны кантынгент, канешне, удзельнічаў гэтай дыскусіі.
Як часта будзе мяняцца рубрыка і ці ёсць у вас ужо нейкая наступная тэма?
Я думаю, што мы будзем мяняць рубрыку альбо штодня, альбо праз дзень, праз два. Ну, скажам так, 2-3 разы на тыдзень, таму што аднаго дня відавочна гэтага мала. І сапраўды гэта будуць вострыя тэмы. Якая ёсць наступная тэма, але я не хацеў бы яе зараз выдаваць. Заходзі на наш сайт па адрасе свабода.орг.
Дзякуй, гэта быў Сергей Навум.